страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов 22 марта по страницам Библии на Радио Теос. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, команда этого выпуска. Мы с вами путешествуем по Библии, мы с вами читаем Священное Писание. Мы с вами в Евангелии от Иоанна. Сейчас это наше домашнее чтение для тех, кто читает Священное Писание в церкви по церковному календарю. Вот я просто сразу об этом скажу. Это некое дополнительное домашнее чтение, то, что вы делаете по церковному календарю, продолжаете это делать. Мы с вами идем по Библии от начала до конца за 5 лет. И наше желание в том, чтобы мы вместе познавали Господа, познавали Его Слово. Давайте с писем начнем. Да, кстати, у нас небольшое изменение. Если вы... Ой, я собирался сказать, потом понял, что скажу глупость. Но раз уж собрался, так скажу. Если вы слушали нас в трансляции в группе «Радио Теос» на Facebook, то сейчас вы нас в трансляции в этой группе слушать не можете. Ну вот, раз... я думаю, те, кто слушали на Facebook в группе «Радио Теос», сейчас и не слышат. Потом придумаем что-то по этому поводу, что можно сделать. На Facebook мы теперь транслируемся в группе «По страницам Библии», как, собственно, и ВКонтакте, группа «По страницам Библии». И там вы можете нам писать комментарии и в других группах также, где вы смотрите, слушаете трансляцию этой передачи. Комментарии мы обязательно читаем. Кроме того, вы можете нам писать через сайт theos.fm или через приложение «Радио Теос». Тут интересное письмо, которое, как кажется, абсолютно не связано с нашей сегодняшней темой. Однако не спешите с выводами. Пишет молодой человек, ну, я предполагаю, что молодой человек по имени Виктор. «Мне нравится, я даже люблю девушку, но я ей не симпатичен. И вот уже 3 года я периодически в боли, то, что она не рядом со мной. А что Библия об этом говорит?» Виктор, давайте с главного, о чем вы спрашиваете, то, что вы хотите услышать. «Про вас и вашу девушку Библия не говорит ровно ничего». Вот Библия не магическая такая волшебная книга, которую вы откроете, там полистаете страницы, и находится ответ на вопрос вот таким магическим, знаете, способом. Это как старая-старая такая шутка. Те из вас, кто слушали много проповедей, наверняка слышали эту шутку. Есть шутки, которые переходят из проповеди в проповедь, когда парень думает, что ему делать. Он так листает Библию, читает: «Иуда пошел и удавился». Первый попавшийся стих, который вот ему под глаза, на глаза попался. Он думает: нет, явно это ко мне не относится. Он снова листает Библию, и глаза его падают на следующий стих, ну, не в другом месте. «Итак, иди, и ты иди, поступай так же». Понятно, что так читать Библию нельзя. Библия ни в коем случае не книга для гадания. Это Слово Божие. Совершенно другая вещь, другая история. Но то, что вы написали, позволяет мне на самом деле обратиться все-таки к некоторым стихам Библии. Ну и первое, и самое, я думаю, очевидное в Евангелии от Иоанна, от Матфея, извините: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его», или праведности Его, «и это все приложится вам». Вы скажете: «Виктор, ну это как-то очень расплывчато, как там правды искать, или праведности, или Царство Божие, а вот тут такая серьезная проблема, сердце-то болит». Да, это правильно, так оно и есть. Давайте разберемся с тем, что вы написали, и прочитаем ваше письмо внимательно, для того, чтобы, ну, по крайней мере, предположить, что происходит. Я не говорю понять. Понять можете только вы, и только вы. Бог уже понимает, Бог уже знает. Ему понимать не надо. А вот предположить мы можем. Так вот, вы пишете: «Мне нравится, я даже люблю девушку». Так, Виктор, нравится или люблю? То, что это продолжается 3 года, ничего не значит. Ну, просто, Виктор, потому что разные чувства могут продолжаться долгое-долгое время. Это может быть нравится, и оно продолжается 3 года. Это как в другой нашей передаче. Один преподаватель английского языка сказал в эфире, он говорит, ну, знаете, если человек говорит, что он преподает английский язык 15 лет, ну, или там 20 лет, это еще ничего не значит. Он может все 15 или 20 лет преподавать его в равной степени плохо. Так вот, Виктор, разберитесь, пожалуйста, вот с чем. Вам нравится или вы любите? А после этого перечитайте это к вопросу о том, что говорит об этом Библия, первое послание Коринфянам, 13 главу, то, что говорится о любви. И сопоставьте этот текст, еще раз, первое послание Коринфянам, 13 глава, сопоставьте этот текст с тем, что вы написали дальше. Вы пишете, но я ей не симпатичен, значит, подлежащее я, вы любите ее, но вы думаете о себе. И вот уже 3 года, внимание, я периодически в боли. Виктор, а скажите, пожалуйста, честно, даже не мне, а Богу и себе. Вы любите или вам нравится эта девушка? Или вам нравится просто то, что вот вы можете быть, оказаться рядом с ней? Это разные темы, Виктор, понимаете? Дальше. А в боли, дальше вы продолжаете, то, что она не рядом со мной. Понимаете, Виктор, когда человек любит кого-то, он заботится о том, чтобы этот кто-то был счастлив тем счастьем, которое дает Бог. Вопрос. Может быть, то, что она не рядом со мной, или с вами в данном случае, да, конечно, с вами, то, что она не рядом с вами или не рядом со мной, в кавычках здесь поставить, как цитату письма, может быть, это и есть часть ее счастья? Я уверяю вас, бывают молодые люди, которые, если действительно любят эту девушку, лучшее, что могут сделать, вот лучшее, что могут сделать, это не портить ей жизнь. Я не говорю, что это про вас. Я просто говорю, что это бывает на практике. А что, если все-таки надо завоевать, и действительно Бог хочет, чтобы вы ее завоевывали, эту самую девушку. Да, есть в Библии примеры. Ну, кстати говоря, даже само отношение, сами отношения Бога с Израилем, Бог избрал народ израильский, а израильский народ уходит снова и снова, уходит от Бога, ну, пытается жить по-своему. Знаете, что делает Бог? Бог продолжает любить израильский народ. Но посмотрите разницу. Бог никогда и нигде говорит, не говорит, что вот как бы я хотел, вот для меня это важно, для моей самодостаточности это важно быть рядом с этим израильским народом. Нет. Бог хочет, чтобы этот народ был рядом с ним. Он хочет, чтобы этот народ получил то счастье, то благословение, которое Бог ему приготовил. Но Бог самодостаточен и всесилен. Ему расти духовно не надо. А нам с вами надо, Виктор. Так вот, смотрите, что у нас получается. Я не знаю этой ситуации, я не знаю подробностей, я не могу говорить о подробностях, ну, просто потому что их не знаю. Но я знаю вот что. Вот если вы, Виктор, будете искать действительно всем сердцем Божьего Царства и Божьей правды, если вы будете действительно служить Богу и попросите Его, чтобы, например, Он освободил вас от мысли об этой девушке, ну вот просто освободил, и все, то, я вас уверяю, дальше что-то начнет происходить. Что, я не знаю. Как Бог это устроит, я не знаю. Вот вы сейчас сосредотачиваете свое внимание на себе и на девушке. Причем, простите, но по вашему письму больше даже на себе. Как один молодой человек говорил, ой, я ее так люблю, мне так льстит, когда такая красивая девушка идет по дороге рядом со мной, по улице рядом со мной, или едет рядом со мной. Это не ее вы любите, дорогой, да? Вы любите себя. Она вас украшает, как вам кажется. Вы уверены, что она этого хочет? Вот, Виктор, А пусть ваше внимание будет сосредоточено на Боге. Об этом тот стих из Евангелия от Матфея, который мы с вами прочитали. Теперь, как же то, что мы сказали, относится к Евангелию от Иоанна? Мы с вами читали в 3 главе Евангелия от Иоанна самый главный смысл того, что значит веровать. Мы читали золотой стих Евангелия от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». Смотрите, жертвенная любовь проявляется в том, что Бог отдает Сына. Да? Не в том, что Он ищет, чтобы Ему такое найти. Вот отвлекусь на минутку опять. Если я говорю, что я люблю, важно понять, что я вкладываю в это. Я часто привожу такой пример. Я очень люблю пиццу, и всякая моя встреча с пиццей оканчивается трагедией для пиццы. Когда речь идет о пицце, любовь выражается в том, чтобы мне обладать. Да, в данном случае в самом прямом смысле взять эту пиццу съесть. Но Божья любовь и любовь, которую Бог дает нам, она другая. Она любовь, которая может отдавать. Итак, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, обратите, пожалуйста, внимание, не просто, не знаю, Библию читающий, церковь посещающий, в служениях участвующий, добрые дела делающий. Нет, всякий верующий в Него. То есть как Спасителя, да, потому что в начале стиха говорится о спасении. Не погиб, но имел жизнь вечную. И 36 стих той же главы, мы тоже читали в прошлый раз. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Когда начинаются вопросы о том, кто верующий, да, вот кто спасенный, определяется это именно этим, верой в Сына Божия. А дальше начинаются ответы на вопрос о том, что же такое эта самая вера в Сына Божия, как это проявляется на практике. Потому что тут можно поинтересоваться, ну, верующий, это что значит? Это значит, это про что? И вот в четвертой главе Иисус приходит и беседует с женщиной-самарянкой. Сам факт его беседы с женщиной, и тем более с самарянкой, с самарянской женщиной, из Самарии, он совершенно не укладывается в сознание ортодоксального иудея того времени. И женщина отвечает с верой. Каким образом, мы с вами увидим. В 5 главе происходит исцеление. И также ответ веры, может быть, не такой сильный, как хотелось бы, но все же. 6 глава об этом же. То есть дальше, вот на протяжении нескольких глав, аж до конца 11 главы, евангелист отвечает на вот этот вопрос. Верующий в него, это что такое? Это что значит? Это как проявляется? И над этим вопросом мы с вами и задумаемся. Небольшой вопрос, такой, может быть, не столь масштабный, но то, что мне хотелось бы с вами обсудить, и пишите, пожалуйста, через сайт theos.fm или через приложение Радио Теос, или через группы в соцсетях. Случалось ли вам разговаривать о Боге, рассказывать о Боге людям, про которых можно сказать, что они вряд ли услышат? И случалось ли вам видеть плоды этого, хорошие результаты этого? Если да, расскажите нам, пожалуйста, об этом, напишите, а мы с удовольствием ваши рассказы, ваши свидетельства почитаем. Ну и кроме того, если у вас будут вопросы, комментарии, пишите, пожалуйста, также. У нас в конце эфира будет несколько минут, совсем немного времени будет, но завтра продолжим, потому что историю о женщине у колодца или у колодезя, которую лучше бы назвать история о спасителе у колодезя. Да, все-таки вот главное это. Так вот, эту историю мы с вами будем читать два дня, сегодня и завтра. Давайте обратимся к Господу в молитве и откроем Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за возможность сегодня снова быть у ног Твоих. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам свое слово, открываешь нам свой характер, за то, что Ты меняешь нас, за то, что Ты и обличаешь нас, и утешаешь нас. Благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты действуешь в нашей жизни. Да будет Тебе вовеки слава и честь и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сейчас в Евангелии от Иоанна. 244-я встреча у нас с вами сегодня. Я хотел сегодня начать с 4 главы Евангелия от Иоанна, но, готовясь к эфиру, понял, что мы с вами как-то слишком быстро пробежали концовку 3 главы. И мы вернемся к этому фрагменту сейчас. Я, кстати, понимаю, что все равно не охватим. Здесь очень простой язык. Студенты, изучающие древнегреческий, или точнее греческий язык Нового Завета, читают это по-гречески в оригинале и восхищаются. «Ой, я понимаю Священное Писание». Но я думаю, что от нас что-то ускользает, потому что за этими простыми словами весьма сложное содержание. 17 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Я думаю, кстати говоря, что это еще слова Иисуса, обращенные к Никодиму. Это продолжается их диалог. «Верующий в Него», читаем мы дальше, «не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Вы знаете, ведь Никодим, как фарисей, отлично понимал эту концепцию суда. Фарисеи ждали Мессию, который будет судить мир. И я думаю, что они были вполне правы. Вот эта концепция Бога, который судит мир, это совершенно библейская концепция. Ну, например, в Псалмах, в 7-м Псалме. «Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне». Вот в других местах, в 44-м Псалме, в книге пророка Исаии, 11 глава, 42 глава, появляется эта тема суда, который принесет Мессия. Но Иисус говорит Никодиму о том, что на этот раз Мессия пришел как Спаситель. Его приход как судьи еще в будущем. По большому счету, мы все уже под приговором, мы все уже в тюрьме греха. И Иисус пришел для того, чтобы освободить нас. Он не осуждает нас. Скорее, Он дает нам шанс. И если мы с вами говорим Иисусу «нет», то тогда мы будем осуждены. Но вот это осуждение исходит от нас. Это мы сами сделали такой шаг, и мы сами на это напросились. Интересно, что Иисус говорит: «Я пришел не для того, чтобы». Он отрицает определенные вещи. Это негатив. Мы с вами привыкли к такому позитивному мышлению. Но Иисус часто утверждает истину и через негатив тоже. «Я пришел не для этого». 20 стих. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Вот два направления, два вектора, если хотите, два вектора движения человека. И на самом деле вектор движения к свету избирается, когда Христос живет в нашей жизни, и мы стремимся к Нему. Вы помните, когда Иуда уходит, чтобы предать Иисуса? Иоанн говорит, а была ночь. Иуда уходит от света, от того, кто назвал себя светом истины, он уходит во тьму. То есть вот его дела, его сознание наполнено тьмой. Движение только подтверждает это. 24 стих – это вот эпизод с учениками Иоанна Крестителя. Я уже сказал в прошлый раз, что они, скорее всего, возревновали. И Иоанн отвечает на их ревность. Ревность бывает разная. Ревность бывает о Боге или о Божьем. Бывает она о человеческом. 24 стих. «Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Я думаю, что ученики пришли с обеспокоенностью. «Ты тут о нем говорил? Ты тут его так, извините за такое современное словечко, пиарил? И зря ты, Иоанн, так делал. Потому что вот он тебя уже затмил». Но штука в том, что в сердце Иоанна нет ревности. Знаете, один профессиональный и очень качественный переводчик, он очень качественно работает, объяснял на своей лекции, почему он не преподает. Говорил он буквально так: что я, идиот, что ли, конкурентов себе плодить? Иоанн Креститель и вот этот переводчик стоят на совершенно противоположных полюсах. Иоанн Креститель говорит о Христе, понимая, что Христу нужно возрастать, а самому Иоанну умоляться. Он понимает, что это дело Божие, и дело Божие не остановить. И более того, тот, кто попытается остановить дело Божие, станет жертвой своего собственного неразумия. Иисус еще скажет, и это будет записано в 6 главе, 65 стихе Евангелия от Иоанна: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». Значит, соответственно, люди, которые приходили к Иисусу, бывшие ученики Иоанна Крестителя, которые приходят к Иисусу, приходят потому, что их привлекает сам Бог. Их приводит сам Бог. И вот спорить по этому поводу для Иоанна Крестителя абсолютно бессмысленно. Знаете что? Иногда Бог может разрушать то, что нам дорого. Вот мы готовы за это держаться, а Бог уже говорит: это должно уйти в прошлое. Я думаю, что для Иоанна Крестителя его служение, его деятельность были важны. Но он видел себя как некое подготовительное звено. От него люди переходят ко Христу. Знаете, когда мы беседуем с теми, кто еще только начинает делать шаги в христианской вере, возникает опасность, искушение привязать человека к себе, чтобы мы советовали ему, какие книги прочитать, чтобы к нам он обращался со своими вопросами. И вот очень не хочется порою умоляться. Подход Иоанна Крестителя, это отношение Иоанна Крестителя, я думаю, оно касается и нас с вами. Мы умоляемся, возрастает Христос. 30 стих об этом. Ему должно расти, а мне умоляться. Это блестящий совершенно принцип. Служение Иоанна Крестителя подходит к концу, и он с готовностью это принимает. 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Вот понимаете, какая штука? Верующий в Сына, не приходящий на какое-то мероприятие, не участвующий в какой-то группе, в какой-то деятельности, в какой-то движухе, верующий в Сына имеет жизнь. С другой стороны, конец этого стиха: неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Как? А может, это очень классный человек? Это ничего не меняет.
Как? А может быть, он, не знаю, много денег жертвует на церковь?
Само по себе жертвование ничего не меняет.
Как? А может быть, он пастырь?
Если он при этом пастырь по каким-то другим причинам,
а не по своей вере и не по Божьему призванию,
то это ровно ничего не меняет.
Сурово? Да.
Но вот такова она, Божья справедливость. И я благодарен Богу за то, что вот так это четко, явно открыто. Черное и белое. Но кто-то скажет, есть люди, которым много дано, они получили хорошее воспитание, хорошее образование, к ним хорошо относятся. Ну вот Никодим, начальник иудейский, один из фарисеев, хороший дядька, наверное, был.
Ему как бы легче было прийти ко Христу.
А чтобы так не сказали, в 4 главе Иисус встречается с женщиной. Эта женщина, да, кстати, само по себе, это женщина. Женщину нельзя было учить закону Божьему. Говорили, что лучше выбросить закон свиньям на попрание, чем учить закону женщин. Ну, то есть это просто было недопустимо с точки зрения иудеев.
К тому же это самарянка.
Праведные, а то и самые праведные иудеи, молились, говорили: «Господи, благодарю тебя за то, что я не язычник, не самарянин и не женщина».
Вот эта наша героиня попала по двум статьям сразу.
Да, вот самарянка и женщина. Кроме того, эта женщина распутная. У нее было 5 мужей, и тот, которого она сейчас имеет, не муж ей. Если бы закон Моисеев соблюдался, если бы он соблюдался, ее бы побили камнями 5 раз. Понятно, что это слишком много.
И она жива. Но Иисус встречается с той, с кем встреча для него кажется совершенно невероятной.
Мы читаем 3 стих 4 главы Евангелия от Иоанна. Иисус оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Было 3 способа для него пройти в Галилею.
Самый прямой путь проходил через Самарию. Но Самария для правоверного иудея была местом, в которое ходить нельзя, потому что там живут недолюди, потому что там полукровки, потому что там иудеи, которые в свое время отделились от иудейского сообщества и смешались с язычниками. Не то что учителю закона там проходить нельзя. Любой правоверный иудей должен был пройти через ритуальное очищение, если на него хотя бы тень самарянина упала.
Вот настолько все серьезно. Но мы читаем, надлежало ему идти через Самарию. Одно из объяснений, почему надлежало, мы находим в этой главе. Потому что приходит эта женщина, и она приходит за водой. Иисус находится недалеко от города, который называется Сихарь. Мы читаем близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Кстати, самаряне возводили себя именно к Иакову. Они, в отличие от иудеев, и мы с вами увидим это в тексте, считали своим отцом скорее не Авраама, да, они его тоже принимали, да, от родственной связи никуда не денешься, но основным своим, если хотите, заступником, покровителем, они считали все-таки Иакова. Помните, Иаков жил в изгнании долгое время, ну и вот у самарян была эта история, вот люди, которые находятся в изгнании и могут обойтись без Иерусалима, без всякого Сиона. Ну, то есть, вот такая особая жизнь в отделении. И вот мы читаем 6 стих. Там был колодец Яковлев. Иисус, мне очень нравится этот стих, смотрите, Иисус, утрудившись от пути, то есть устав в пути, сел у колодезя. Мы видим человеческую его природу. Как Бог, он не может уставать. Как человек, после долгого пути, в жарком климате, он, естественно, устал. Было около 6 часа. Время
отсчитывалось от восхода солнца. Около 6 часа означает в современном исчислении 12 часов дня. Это самый-самый полдень, самое жаркое время. И вот начинается беседа. Женщина, которая пришла за водой, приходит в полдень, и это при том, что обычно за водой ходят по утрам. Она приходит одна, и это при том, что обычно женщины и ходят, и тогда ходили за водой вместе. Она приходит в то время, когда, скорее всего, ее никто там не видит. Эта женщина, побитая жизнью, эта женщина, побитая своим грехом, эта женщина, которая вот, ну, только бы прожить еще один день. Знаете, такой вариант жизни, который живут многие люди, вот еще один день, а там уж что будет, то будет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Седьмой стих. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Иисус делает первый шаг. Иисус заговаривает с женщиной. Эта женщина знала, как говорят мужчины. Эта женщина знала также, зачем, скорее всего, неизвестный мужчина в безлюдном месте начинает с ней разговор. Она думала, что знает. Она ошибалась. Иисус опровергнет все ее стереотипы. Интересно, что мы с вами привыкли читать Священное Писание как некий особый текст. Он и есть особый. Все Писание богодухновенно. Но женщина-то говорит совершенно простым языком. По-простецки. Более того, она наезжает на собеседника. Это гораздо проще понять в восточном контексте. В восточном контексте женщина, которую о чем-то просит мужчина, должна просто взять и сделать. Вот просто взяла и сделала. Без спора, без выяснений. Он говорит: «Дай воды». Она отвечает: «Пей, господин». Теперь смотрите, как ведет себя она. Нам это трудно принять и понять, потому что у нас по-другому все устроено уже. Да? Вот мы не видим того, что бросалось в глаза читателю того времени. Женщина ведет себя абсолютно некультурно, абсолютно, как бы мы сегодня сказали, асоциально. Ну, такая уж она. Женщина самарянская, читаем в 9 стихе, говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» Извините за такую фразу. «Ты что вообще делаешь?» Иоанн дополняет и объясняет для своих читателей: «Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Ты иудей, мужчина, я самарянка, женщина. О чем нам с тобой вообще разговаривать? Обратите, пожалуйста, внимание еще вот на что. Иисус просит помощи у нее. Вот он Сын Божий, он Мессия. Но ему важно, чтобы она могла как-то проявиться, и она могла что-то сделать. Я задам вам вопрос, который как-то задал один преподаватель своим студентам. Была ли исполнена просьба Иисуса Христа? Иисус говорит в начале этой ситуации, этого эпизода: «Дай мне пить». Вот если читать внимательно текст Евангелия, он попил, она дала ему пить. Мы зачастую не обращаем на это внимания. Ответ, конечно, нет. Ну, или, по крайней мере, Иоанн об этом не говорит. Кстати, несколько позже ученики будут говорить Иисусу: «Ешь». Обратите, пожалуйста, внимание на то, как Иисус на это ответит. Ему в этой ситуации было и не до еды, и не до питья. Первый ответ женщины, совершенно не вписывающийся ни в какие культурные рамки. Как, кстати, и вопрос Христа. Рамки раздвигаются, они разрушаются ради Божьей любви, ради того факта, что Бог пришел для того, чтобы достичь вот этих самых самарян, для того, чтобы достучаться до них. Иисус продолжает. Я думаю, что многие мужчины на месте Иисуса сказали бы: невежливая женщина. Ничего подобного он не делает. Читаем. Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Интересно, что отчасти Иисус начинает говорить с этой женщиной на ее языке. Ты просто не понимаешь, с кем имеешь дело. И ты не понимаешь, что даже хотя водонос, ведро у тебя, я могу дать тебе что-то очень важное. И ей становится интересно. В 9 стихе не было обращения. Просто как ты, иудей и так далее. В 11 стихе женщина становится чуть-чуть вежливее. Она использует слово «господин», вот то, что переведено на русский язык как «господин». То есть она все-таки к нему уже обращается и обращается с уважением. Хотя при этом она... Я понимаю, что сейчас скажу фразу, которая кого-то из вас покоробит, но я ее все-таки скажу. Эта женщина наезжает на своего собеседника. «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Она как будто говорит ему: слушай, кем ты вообще себя вообразил? Откуда у тебя вода живая? Вот Иакова знаю. Тебя нет. Знаете, чем меня восхищает Иисус, среди прочего? Своим умением общаться с нами, когда мы ведем себя далеко не лучшим образом. Она говорит: неужели ты больше отца нашего Иакова? Он бы мог ответить: да, и позволь перечислить тебе несколько десятков, а то и несколько сотен оснований, по которым я больше. Ну, например, одно из оснований такое. Иаков так и не смог полюбить некрасивую невесту. Помните, да, история Лии и Рахили? Он и так и не полюбил Лию. Иисус полюбил некрасивую невесту, церковь. Полюбил настолько, что очищает и украшает ее. Как вы думаете, вот в смысле красоты, эта видавшая виды женщина, на кого скорее похожа? На Лию или на Рахиль? Иисусу не важна ее внешняя красота. Он хочет достучаться до ее сердца. И я думаю, по этой причине, среди прочего, он не говорит: да, конечно, я больше. Он ведет тему дальше. 13 стих. «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Я думаю, что женщина половину не поняла. Иисус говорит о воде Слова. Иисус говорит о воде Святого Духа. Как с Никодимом. Помните, Никодим находится в земной плоскости. В мирской, если хотите. Иисус его выводит на духовную плоскость. Так и здесь. Иисус говорит о пересечении мирского или земного и духовного. Женщина видит только земное. 15 стих. Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Она рассуждает о своем удобстве. По большому счету, женщина просит у Иисуса водопровод. У любой современной женщины в развитых странах вот это удобство есть. Стали ли мы от этого счастливее? Не думаю. Она заинтересовывается. Она хочет что-то получить от Иисуса. Это частая история. Люди, не знающие Бога, но слышащие о Боге, говорят: «А что он мне даст?» И вот в этот момент Иисус задевает самое больное. Мы иногда боимся задеть самое больное, потому что мы, люди, зачастую неуклюже задеваем. Иисус делает это мастерски. 16 стих. Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина пытается улизнуть от ответа. Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Она соврала, конечно, но Иисус не говорит ей такого. Иисус гораздо аккуратнее и гораздо бережнее. Он знает про нее. Но он говорит так: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа». Ну, по-гречески порядок слов немножко другой. «Правду ты сказала, вот мужа-то», там слово «мужа» на первом месте, «у тебя и нет». И он объясняет: «Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». И женщине настолько не по себе, что она решается уйти в то, что называют громким словечком, громкой фразой «религиозный дискурс». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Давай не будем обо мне. Давай о религии. Давай о поклонении, о том, где поклоняться. Вот тут старый-старый спор. Идет он уже 10 веков почти. Дело в том, что самаряне, как мы уже с вами сказали, считали главным местом поклонения вот эту гору, а не гору Сион. И, конечно же, уже не Иерусалим. У них даже было самарянское пятикнижие, из которого они убрали упоминание Сиона и Иерусалима. Так вот, этот религиозный спор эта женщина пытается принести к Иисусу. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должен поклоняться, находится в Иерусалиме. Она задает вопрос: где нужно поклоняться? Иисус указывает на пару вещей. Во-первых, он говорит о том, что и Иерусалим, и вот это место скоро будут уничтожены. И если вопрос поклонения сводится к тому, где поклоняться, то наше будущее весьма блекло и уныло. Но вопрос к этому не сводится. А к чему? Об этом поговорим в следующий раз. Пока, друзья, всего доброго. И благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тут очень-очень хорошие, интересные письма идут. Спасибо вам большое, друзья, за то, что пишете. Полина пишет: «Я уже рассказывала о Боге в школе». Да, слава Богу, что вы это делали, Полина. Я просто хочу здесь сказать о том, что мы рассказываем и словами, и рассказываем тем, как мы живем. Полина, ведь гораздо проще в школе, да и не только в школе, где угодно в жизни, сказать, чем проявить, чем сделать. Это вот про то, что вера без дел мертва. Вот Марина Самосуд отвечает: «Бог пишется с большой буквы». Полина уточняет, говорит: «Спасибо за подсказку». Смотрите, я тут немножко буду аккуратнее. Марин, вот я понимаю, что вы хотите исправить, мы все хотим порой друг друга исправить. Да, вот в современном русском языке слово «Бог» действительно принято писать с большой буквы. Обратите, пожалуйста, внимание, однако, на то, что в оригинальном тексте Нового Завета этого не было. Вообще там больших букв не было. Там все писалось одинаково, с маленькой буквы. Вот, поэтому, когда мы просто говорим о чем-то другим, давайте будем по возможности бережны и аккуратны. Вот, иначе можно насадить что-то такое свое. И, видите, Полина приняла и со смирением, и с кротостью приняла то, что вы сказали. Могла бы и не принять, могла бы и обидеться. Здесь просто нужно быть действительно предельно аккуратными друг к другу. И Жанна Михайлова пишется: «Жизнь вечная дается по вере. По вере в Иисуса Христа». И Александра Элитова добавляет: «А далее вера должна поддерживаться делами, ибо вера без дел мертва». Это, собственно говоря, то, о чем я сейчас говорил Полине. Одно дело говорить словами, это нелегко, но делами, каждодневными делами, делами гораздо сложнее. Андрей спрашивает: как женщина может жить по закону своего народа, если ее не учат? Женщин все-таки частично учили закону, без таких углублений в какие-то вот серьезные такие моменты, более глубокие моменты. Но там немножко по-другому было выстроено. Жертву, например, приносил мужчина за всю семью. И мужчина должен был знать, когда и за что, и какую жертву приносить. Женщине этого, в принципе, знать было не надо. Многие другие вещи. Мужчина просто говорил жене, как оно должно быть. И жена получала закон опосредованно. Вот это еще одна вещь, которая произошла во Христе. Бог обращается и к мужчине, и к женщине. Да, все равно муж — глава жены, но женщина, как и мужчина, имеет личные отношения с Богом. Дарья Василенко пишет: «Самарянка дана для откровения. Как нужно верить?» Интересно, Дарья, что она, эта самая самарянка, прошла такой путь веры. То есть она не пришла уже верующей, она не пришла уже кроткой, она не пришла уже смиренной. Тут есть вопрос еще, почему вы решили, что она спрашивает или задает вопросы вот с такой интонацией? Может быть, она задает вопросы с интонацией с веры и смирения? Я, когда читал этот фрагмент, обратили внимание, что я подчеркивал, что она сначала не доверяет Христу. «Неужели ты больше отца нашего Иакова?» Вы знаете, я понимаю, что здесь есть разные комментарии, разные возможности интерпретации, но я просто смотрю на текст. А по тексту она до 20, какого получается, до 25 стиха не понимает, кто перед ней. Вот мы пытаемся перенести отношение такого убежденного христианина на эту женщину, а зря. Точно так же, как в Ветхом Завете мы читаем о святых Ветхого Завета, о отцах израильского народа. И нам бывает сложно понять, что эти люди тоже порой грешили, и грех этих людей описывается. Мы говорим: ну раз они отцы израильского народа, значит, а ничего не значит. Значит, Бог проявляет свою милость к ним, к нам с вами. Иначе можно договориться до того, что разве ты, что раз ты там пастор, раз ты служитель, значит, у тебя и искушений не будет. Будут еще какие. Но есть милость Бога, которая превыше всяких искушений. В 25 стихе, мы с вами к этому еще подойдем, женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия», то есть Христос. «Когда Он придет, то возвестит нам все». Немного раньше, до этого, она совершенно конкретно ему говорит: «Господи, у меня нет мужа». Причем, или просто: «У меня нет мужа». Причем то, что на русский переведено как «Господи», «кюре», на самом деле означает еще и «господин». Такое обращение на «вы». Так что смирение в ней рождается несколько позже. И вот это рождение смирения, рождение веры, мы с вами и видим. И да, действительно, правильный был комментарий, совершенно четкий. Именно через эту женщину Бог обратился к самарянам, что невероятно, что Он обратился к самарянам и через женщину. Но об этом будем говорить позже. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Встретимся завтра, Бог даст, и да благословит Господь каждого из нас.
По страницам Библии продолжение следует.